Приветствую всех вас, наши дорогие радиослушатели, в прямом эфире Веда Радио. Прямой эфир с этого мгновения. У нас время стандартное, пока не изменилось, 16:00 по Москве. И сегодня вы услышите Павла Цымбаленко, который поведает вам о мудрости, мудрости Чанаки Пандита. Жил когда-то такой человек и оставил после себя много мудрых слов и умных книжек, как говорят. Но разобраться во всем этом нам тоже необходимо, помогает в этом разобраться Павел. Он у нас на связи по скайпу. Скайпом может воспользоваться любой из вас. Звоните, задавайте свои вопросы, либо пишите на наш сайт vedaradio.fm. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте. Рад приветствовать всех радиослушателей. Рад, что вы проводите очередной эфир. И мы продолжаем с вами изучать вторую главу этикета или нити шастр этики Чанаки Пандита. Подобно тому, как каждый человек, который сидит за рулем автомобиля, он нуждается в некой помощи в форме знания определенных правил дорожного движения. На дороге есть светофоры, на дороге есть различные знаки, которые помогают человеку без ненужных трудностей ехать и достигать своих целей. Также Чанаки Пандит, он учит нас, учит людей, каким образом правильно делать выбор в своей жизни и каким образом не сталкиваться с ненужными трудностями. Сам по себе Чанаки Пандит был человеком, который обладал огромным житейским опытом и также духовным опытом, потому что он был не просто неким кабинетным мыслителем, абстрактным теоретиком, он был советником царя Чандрагупты, и вместе с царем они совершили огромное количество праведных поступков. Они освободили Индию от гнета недостойных правителей, которые в то время захватили все и развращали культуру, варнашраму, ведическую культуру. Он на практическом опыте видел, как строились деревни, города, и точно так же, как разрушались деревни и города, поэтому все, что он говорит, оно очень практично для нас в нашей жизни. И сама по себе ценность ведического знания, наше радио называется Веда-радио, как, да, есть смешное слово на русском, медведь, тот, кто знает, где мед. Сейчас я поведаю тебе. То есть само по себе ведическое знание, чем оно ценно? Тем, что слушая его, изучая его, человек может каждый день делать правильный выбор в своей жизни. Недавно я увидел в интернете небольшой мотивирующий ролик. Ролик назывался «Что вы будете делать, если каждый день вам будут давать 86 400 долларов. И вы должны их потратить. Если вы их не потратите до вечера, то эта сумма, она аннулируется. Как вы будете тратить эти деньги?» И там много разных было вариантов ответа, и в конце концов раскрывается эта загадка. В сутках есть 86 400 секунд. И на протяжении дня то, на что мы тратим свое время, таким образом мы доказываем жизни и в конце концов Богу, что для нас жизни важно. По сути дела, если кто-то беспокоится о своей дальнейшей судьбе, о том, что с ним произойдет, он должен лишь посмотреть, на что он тратит свое время. То, на что он тратит свое время, таким и будет его дальнейшая судьба. Это называется закон кармы. Но на самом деле закон кармы – это не просто некий рок, которого все боятся. Закон кармы – это просто естественное следствие нашего выбора. Как знаете, в жизни есть две категории людей. Первая категория людей – это люди, которые обижены на жизнь. Сегодня мы вечером будем проводить этот вебинар «Обиды или свобода». Есть люди, которые благодарны, и люди, которые извлекают уроки из жизни. Как ни странно, но страдания в этом мире испытывают все. Страдания, трудности, проблемы. Просто таков мир. И кто-то смотрит на эти трудности как на какие-то, знаете, наказания, на какие-то злонамеренные действия со стороны других людей. Но мудрый человек понимает, что я не невинная жертва, и все, что происходит со мной в жизни, это результат моего собственного выбора. Вот этот вот выбор, то, на что мы тратим свое время и какой выбор мы делаем, он определяет нашу жизнь. И можно видеть, как люди более взрослые, которым на счете их времени перевалило за 55, за 60, насколько они или накопили в себе обиду, злобу и боль на жизнь, стали ядовитыми изнутри, или насколько они смогли, даже совершая какие-то ошибки в жизни, преисполниться благодарности Богу и преисполниться благодарности жизни и людям за все, что происходит вокруг них. Это на самом деле удивительный парадокс жизни. Еще будучи ребенком, наблюдая за своими родственниками, я еще тогда, не столкнувшись даже с ведическим знанием, увидел, каким образом удивительно это работает, что есть люди, которые гордятся, они не совершают, может быть, каких-то ошибок пока. Есть люди, которые совершают какие-то ошибки, но при этом они смиренны. И по прошествии времени те, кто были смиренны, жизнь их возвышает. А те, как Иисус говорил, да, и последние станут первыми. А те, кто гордились своими какими-то достижениями, жизнь их ломает. У цыган есть такая поговорка, не поговорка, а проклятие. Говорится, чтоб ты возгордился. Потому что гордость, она всегда предшествует падению. И мудрые люди, они учатся смотреть на жизнь глазами знания. То есть фактически вся ведическая культура или веда, она учит человека взглянуть на происходящее сквозь призму знания. И знание нам нужно для того, чтобы как максимум делать правильный выбор на протяжении 86 400 секунд, которые отводятся нам в течение дня. То, на что мы тратим время, это наша возможность показать жизни, еще раз, в конечном счете, Богу, что для нас важно. Это и определит всю нашу дальнейшую судьбу. И как минимум знания или веда нужны нам для того, чтобы, даже совершив ошибку, мы смогли сделать какие-то правильные выводы. В этом ценность знания. Те люди, которые смотрят на происходящее все сквозь призму собственного ума и жизненных установок, как есть интересное определение гордыни. Гордыня – это завышенное представление о собственных жизненных ценностях. И гордый человек, он думает, ослепленный собственной правотой, он думает, что все всегда в жизни будет по-моему. И самое страшное, что какое-то время действительно происходит так, как хочет он. Но жизнь, она учит всех. И жизнь, она объясняет нам, что если мы не поймем, не войдем в гармонию с реальностью, с теми универсальными ценностями, в соответствии с которыми создан мир, то мы неизбежно будем страдать, у нас накопится эта боль. И часто люди, ослепленные собственной правотой, они остаются одни, становятся одинокими. Поэтому знание, оно очень ценно тем, что позволяет делать в жизни первое, как минимум, как максимум, правильный выбор, а как минимум мы можем делать правильные выводы, даже если мы совершили ошибки. И из раза в раз я на протяжении вот своего наблюдения за людьми, уже 35-летнего, я вижу, как есть люди, которые совершают ошибки, но при этом извлекают уроки. Они становятся более мудрыми, и сердце становится более любящим. Они видят не просто людей, видят не просто обстоятельства, какие-то трудности. Они пытаются понять уроки и в конце концов увидеть Бога за всем происходящим. А есть люди, которые просто копят себе вот эту вот злобу. И эта злоба, она, к сожалению, никуда не девается. Человек переносит в следующую жизнь всю вот эту накопленную боль и сам творит свою негативную последующую судьбу. Поэтому для нас очень важно, как вначале было сказано, слушать о том, что говорит Чанакья, изучать, пытаться понять все эти вещи. И ценность любого знания состоит именно в том, что в реальной жизненной ситуации мы должны вспомнить о нем, и, вспомнив его, сделать правильный выбор. То есть весь механизм изучения ведического знания основывается на понимании этого простого факта, что мы не просто слушаем что-то как развлечение. Мы должны стараться внимательно слушать и пускать этот звук в свое сердце, и когда произойдет реальная жизненная ситуация, если мы слушали внимательно, то мы вспомним. Вспомним, что мы слышали, и сможем сделать правильный выбор. Сам вот этот вот ведический звук или шабда браман, как он говорится, он будет помогать нам принимать решения. И поэтому в этом смысле есть интересное определение каких-то принципов, говорится, регулирующие принципы свободы. Это все знание, которое описывается в ведах, все правила и принципы, и ценности, которые даются. Люди не любят правила в наше время. Я делаю так, как я чувствую. Но очень часто наши чувства, они нас подводят. Это все нужно, в конце концов, для того, чтобы благо получил сам человек. В конце концов, это не что иное, как проявление любви и заботы о нас, чтобы научились жить правильным образом. И Чанакья Пандит в этой книге, он обучает огромному количеству разных вещей. Он говорит о взаимоотношениях, он говорит о поддержании здоровья, он говорит, как развивать разум, он описывает, каким образом обогащаться, он описывает, что должен делать человек для того, чтобы достигать духовной реализации. И, естественно, очень много внимания он уделяет взаимоотношениям. И ближайший стих, может быть, два стиха, как раз-таки он описывает законы взаимоотношений и законы, один из законов важных достижения успеха. Еще раз, все, что слушается, оно должно осмысливаться. И в конце концов, ценность вот этого времяпровождения, она не просто в том, чтобы убить время, как есть такая поговорка, как бы убить время, а в том, чтобы обрести некое видение в жизни, научиться делать правильные выборы, таким образом защитить себя от ненужных ошибок. Итак, у нас 6 стих 2 главы. «Не раскрывайся ни перед обычным, ни перед плохим другом, поскольку ибо когда разгневаются на тебя, то выдадут все свои тайны. Не раскрывайся ни перед обычным, ни перед плохим другом, поскольку ибо когда разгневаются на тебя, то выдадут все свои тайны». Очень противоречивое утверждение, которое можно неправильным образом понять. То есть Чанакья Пандит, подчеркивая вот этот момент, что человек не подчеркивает момент, что человек не должен быть легкомысленным и не должен доверять собственные секреты всем. Естественно, что ни в коем случае не нужно понимать, что не надо вообще никому доверять и не нужно вообще никому раскрываться. Просто человек должен понимать, что есть какие-то вещи, которые лучше всего хранить в секрете. Часто люди, они в отношениях испытывают боль ненужную. И эта ненужная боль связана с тем, что люди легкомысленно сразу сокращают дистанцию и поверяют себя, свои какие-то отчаяния, свои устремления, свои ошибки, свои старания, биение собственной души, которая хочет любви, которая ошибается в этих поисках. Ну, мягко говоря, иногда люди раскрываются каждому встречному, поперечному. И естественно, с одной стороны, есть желание доверять, а с другой стороны, иногда, к сожалению, есть желание также обмануться. Поэтому нужно быть разумным и проявлять некое здравомыслие в этих вопросах, потому что только очень зрелые люди и люди, которые действительно не испытывают зависти по отношению к нам, они могут беспристрастным образом оценить ту динамику, которую мы проявляем в собственной жизни. Потому что что здесь говорит Чанакья Пандит? У нас есть какие-то тайны. И, как правило, что имеется в виду под тайнами? Есть какие-то наши ошибки, есть какие-то наши падения, есть какие-то наши слабости, которые мы проявляем в жизни, есть какие-то вещи, какие-то наши страхи. И если человек не будет никому доверять, если не будет доверять своему духовному учителю или наставнику, или просто человеку беспристрастному, который не завидует нам, то все эти вещи будут гнить в нем, и они будут издавать такое зловоние, которое будет постоянно порождать дурные мысли, дурные желания, дурные эмоции. Одна из причин, по которой люди в наше время испытывают огромный стресс, они никому не раскрывают собственное сердце. То есть люди испытывают трудности, но им или трудно признать, что в их жизни есть трудности, или им некому довериться, тому, кто не причинит им ненужной боли. Потому что у нас у всех есть этот опыт. Мы доверяем людям, и доверившись людям, люди ранят нас, и мы испытываем определенную боль. Но еще раз, надо проявлять разумность и понимать, что здесь две крайности могут быть. Я доверяю всем, а второе, я не доверяю никому. Если человек доверяется всем, то в конце концов в нем столько боли накопится, что он не сможет уже доверять никому. Если человек не доверяет никому, он будет чувствовать себя одиноким, в общем-то никому не нужным. И я замечаю эти ситуации, странные очень, что иногда люди, они с животными разговаривают. Я видел одну женщину. Я, конечно, понимаю, что все это от одиночества, но не являемся ли мы причиной этого одиночества? Иногда, к сожалению, именно так. Она говорила с ней на улице. «Пойдем, — говорит, — Тузик домой, только один ты меня понимаешь». Но это понятное дело, что Тузик понимает, потому что, в частности, он в ответ ничего сказать не может. Иногда для людей отношения — это когда я могу сказать все, а мне нельзя сказать ничего, но это неправильно. Поэтому во всем должен быть здравый смысл и некий баланс. Доверять надо, но не нужно доверять всем. И раскрываться перед всеми. Квалификация — это независливость и некое беспристрастие. Как повторюсь еще раз, что одна из причин стресса, в который попадает современный человек, именно в этом, что нет культуры, в которой люди бы раскрывали свое сердце. Очень часто, в подавляющем большинстве случаев, когда, в частности, вот в моей консультативной практике, женщина обращается с какими-то трудностями в семьях, с мужьями, в 95% случаев причина в том, что женщина, она молчит и не говорит о каких-то вещах в семье. Опять-таки есть две крайности. Первое — говорить все, доставать шашку, рубить в плеча. Второе — это молчать. Если все говорить, то мы будем постоянно ранить человека. И в человеке может возникнуть глупое чувство вины. А что это за отношения, основанные просто на чувстве вины? А другая вещь, что просто, ну, женщина молчит, и в ней копится эта боль, копится, потом развод и девичья фамилия. Мужчины не говорят, не делятся какими-то своими трудностями, проблемами, потому что они сильные мужики, а мужик — это тот, кто никогда не плачет. Поэтому все это просто запивается алкоголем, человек пытается забыться в сексе или просто потеряться на бескрайних просторах интернета. Да. Вместе и навсегда. Это мантра для общения с интернетом. Но человеку нужно общение, человек нуждается в отношениях. Отношения, они придают смысла и энергии нам в жизни. Вообще отношения — это жизнь. Но должен быть здравый смысл, некое здравомыслие в этих отношениях, поэтому мы не должны бездумно просто раскрываться всем и каждому. И точно так же мы не должны молчать. Здесь вот каждый сам должен задуматься, какова моя реальная жизненная ситуация. Если моя жизненная ситуация такова, что я накопил огромное количество боли в отношениях с людьми и не верю уже никому, но надо задуматься, может быть, я никому просто не поверяю свое сердце. Я получил столько боли, огромное количество, и я сам в этом виноват. Или если человек чувствует некое одиночество, отчуждение, что он никому не нужен, никто реально не интересуется, иногда такое даже бывает в семьях. Люди боятся своими трудностями даже самым близким человеком поделиться, потому что как раз-таки руководствуются именно этим принципом, что жена знает все тайны мужа, и если она на него разгневается, то выдаст все его секреты, но вопрос лишь в том, что, ну, а есть вообще отношения, это доверие какое-то или нет. И вот эта вторая крайность, то, что я никому не поверяюсь, основывается на вот этом представлении, что я состряпал некий образ, образ совершенного человека для себя, для других людей, сильного. И мне трудно признать какие-то слабости, мне трудно признать какие-то сложности, которые есть в моей жизни. Но если не делиться всем этим, то мы будем чувствовать себя очень одинокими в своей жизни и в своих трудностях. Поэтому это целая вот такая наука, каким образом раскрывать сердце другому человеку. Надо посмотреть, кто независлив, по крайней мере, в культурной какой-то степени. И почему все любят святых? Все любят прийти к ним, рассказать свои трудности, чувствовать, что они осудят, чувствовать, что поймут. И в действительности, как минимум, мы должны стать такими вот людьми для своих близких. То есть, если близкий человек, дети наши, супруга, то мы обеспечиваем там их финансово, физически, пытаемся как-то помогать в жизни интеллектуально, примером, но у них нет эмоциональной защиты, как говорится, обуты, одеты, да, что еще надо относительно детей. Но детям нужно, чтобы они чувствовали некую эмоциональную защиту. А эмоциональная защита – это ощущение того, что если я совершу ошибку, то меня не отвергнут. А мы боимся рассказать какие-то свои трудности близким людям, потому что боимся быть непонятыми, боимся быть осужденными, боимся быть отвергнутыми. Часто родители так детей воспитывают. Если ты хочешь, чтобы мы тебя любили, ты должен быть совершенным. И поэтому наша ответственность, наш долг, если мы родители, если мы мужья, если мы лидеры, или если так или иначе, к сожалению, в наше время это нередкая вещь. Женщина чувствует, что в семье она играет лидирующую роль. Нужно понимать, что другому человеку нужно дать право на ошибку. Понятно, что есть некие серьезные ошибки. Обычно, когда меня спрашивают мое мнение насчет разводов, я говорю, если муж не избивает, а жена не изменяет, то поводов разводиться нет. Это изменяет не имеется в виду, что она там что-то кому-то написала когда-то в интернете, а мы там потом поймали все и устроили скандал, и ждали повода развестись. А избивает не имеется в виду, что там в какой-то момент, не знаю, там одна женщина говорила, он меня избил. Я говорю, а что он с вами это сделал? Она говорит, ну, он меня толкнул. Ну, вы знаете, я, конечно, против таких вещей, так или иначе, но во всем должно быть некое здравомыслие. И просто если женщина чувствует, что так или иначе она влияет на мужчину, влияет сильно, что мужчина еще не утвердился полностью в чувстве долга, дайте человеку право на ошибку. То есть человек должен чувствовать, что у него есть это право, что он не будет отвергнут. Часто, к сожалению, в детстве родители не дали нам этой защищенности любовью. Очень несложно продиагностировать себя, насколько в нашем сердце есть вот эта защищенность любовью. Люди, у которых в сердце есть любовь, они не боятся делать вещи, которые у них не получаются. Люди, которые в сердце не защищены любовью матери или любовью своего учителя, друзей или супруги, или супруга, они боятся делать то, что у них не получается. Потому что зачем человеку нужна похвала? Почему мы так сильно зависимы от похвалы? Почему мы жадно выклянчиваем эту похвалу постоянно у других людей? Разными способами. Грубо, тонко или просто надеемся. Хотя все говорят, что они очень бескорыстные, но каждому нужно, чтобы его любили, и чтобы было какое-то уважение, какая-то благодарность элементарная. Потому что мы люди, мы живые, и у нас есть вот эта внутренняя потребность в любви. Понятное дело, что чем более зрелый человек, тем больше его потребности в любви удовлетворяются тем, что он сам отдает, а не тем, что он получает. Но вот эта зрелость, она, к сожалению, не зависит от возраста. То есть зрелость не зависит от возраста. Человеку может быть 50, он может быть очень незрелый, инфантильный человек. Человеку может быть, не знаю, 20 лет, он может быть очень зрелым. Это редкая вещь, но я встречал таких людей, которые в 20 лет проявляют такую зрелость, что диву даешься. Как я смотрел там одно видео, там одна девочка умирала от рака, 15 лет. Она делала фотографии перед смертью, делала выставку. Она делится, рассказывает, как она проживала эту смерть. Она уже лысенькая такая после скольких-то 16 химиотерапий. И видно, как она не обижена, видно, как она принимает эту ситуацию, как она приняла ее, как она переварила. Она удивительные вещи там говорит, и без слез смотреть невозможно. То есть зрелость, она не зависит просто от возраста. Надо призадуматься над тем, насколько зрело я живу, не над тем, насколько зрело я выгляжу. Но даже если человек полностью нашел прибежище в служении и чувствует радость от того, что служит другим, и чувствует любовь в результате этого. Как недавно мне один знакомый рассказал, у него жена болела, и до этого у него были плохие отношения с ней. Когда она стала болеть, он стал о ней заботиться и служить ей. Он заботился, служил, прощал, поддерживал. Он говорит, я такой счастливый, мне так хорошо. Все отношения восстановились. Как только она выздоровела, он почувствовал какое-то безразличие по отношению к ней. Я говорю, ну ты, наверное, перестал просто ей служить. Пока она болела, ты ей служил, поэтому в отношении было счастье. Ты перестал ей служить, естественно, ты почувствовал безразличие. Ведь любовь – это же не просто слова, это же некое служение, когда мы хотим порадовать того, кого мы любим. Часто глупая амбиция родителей, они говорят, мы любим, но при этом они любят только пока ты делаешь то, что хотят они, и любят они на словах очень часто, но не на делах. Если мы отвергаем человека при первом же его попытке жить по-своему, при первой же его попытке сделать какой-то свой выбор в жизни, ну это же не родительская любовь, это любовь хозяина к собаке, чтобы собака просто делала так, как хочет родитель. Надо давать свободу людям тогда, когда люди выросли, надо уважать свободу других людей, надо пытаться, если мы действительно любим, пытаться понять, счастлив ли человек в результате собственного выбора, счастлив ли человек, если он живет по-другому. Но часто, если мы служим кого-то, мы потом считаем того, кого мы служим, своей собственностью. Ты мне должен, ты мне должна, я столько в тебя вложил, я столько в тебя вложила. Это все вот наша какая-то незрелость. Но любовь – это служение, любовь – это радовать просто того, кого мы любим. И здесь, конечно, нужно же признать, что я же эгоист. Я делаю что-то по расчету, отношения по расчету. А люди не могут этого признать, считают, что они бескорыстны. Но бескорыстие – это когда нет ложных ожиданий. Если мы выставляем счет с ложными ожиданиями, это значит, мы в большей или меньшей степени делали это для себя. Но еще раз, даже если человек очень взрослый и очень зрелый, невозможно перерасти любовь. Всем нужна взаимность, просто очень зрелым людям она нужна, может быть, иногда, не так часто, но каждый нуждается в некой любви, в некой поддержке. И любовь, в частности, она проявляется в этой вещи, что человек чувствует, что у него есть право на ошибку. Любовь – это много чего. Можно о любви очень долго говорить, но в частности, любовь – это то, что мы даем другому человеку право ошибаться. И он чувствует то, что я могу ошибиться, меня поймут, меня простят, я всегда смогу объясниться, если что. Если этого нет, и просто люди ходят как по минному полю, шаг влево, шаг вправо, расстрел на месте. Как только что-то не по-нашему, это все сразу отвержение, разрыв отношений, скандалы, конфликты, упреки и все остальное. То, естественно, человек схлопнется и не будет раскрываться никому. Ну, в частности, вот, не знаю, что меня на эту тему повело, но родители, они иногда не понимают, почему дети уходят из семьи. Одна из причин то, что родители никогда не пытались понять своих детей, чем по-настоящему живут дети, что для них дорого, что для них важно и ценно. Наша любовь незрелая проявляется в том, что мы даем ребенку самое лучшее, что кажется для нас, но при этом мы не удосужились попытаться понять, что будет лучшим и ценным для него самого, чтобы он развивался, реализовывался как личность. Очень часто родители делают всего лишь одну вещь. Они хотят реализовать нереализованные амбиции через собственных детей и достичь через них то, чего они не смогли достичь сами, чтобы они засияли как украшение, да, как бриллиант на короне славы и семьи. Но если мы любим человека, мы желаем ему счастья, желаем ему добра, желаем, чтобы он развивался, чтобы он раскрывал свой потенциал, и чтобы он горел по-своему, не горел так, как я. Ясно дело, каждый родитель хочет, чтобы дети были преемниками их дела, преемниками их ценностей. Но задайтесь маленьким вопросом, если вы родитель, если вы способны к самоанализу и к самокритике, а насколько эти жизненные ценности, они реально абсолютно. И насколько действительно вы сами в своей жизни стали счастливыми. Еще раз, гордыня – это завышенное представление о собственных жизненных ценностях. Поэтому нужно честно об этом думать, и нужно пытаться раскрывать потенциал индивидуального человека в соответствии с тем, что Господь дал ему, а не что мы хотим, чтобы человек проявлял. В этом состоит, в частности, педагогический талант. Хороший педагог – это не просто тот, кто учит каким-то стандартным клише, каким должен быть человек. Хороший педагог, учитель – это человек, и родитель – это тот, кто помогает раскрыть потенциал человеку. И это не просто, скорее всего, а это естественно, то, что другой человек, если мы хотим его зажечь, он будет гореть по-другому. В конечном счете я говорю все вокруг одной вещи, что любовь – это некая принятие другого человека и дать ему вот это ощущение, что я буду продолжать его любить, несмотря на его ошибки. Если этого нет, то никто никогда не будет раскрывать нам наше сердце, и мы будем очень одинокими. Как я недавно Я люблю изучать биографии разных великих людей. Мне нравится учиться какому-то их опыту, просматривать ту жизнь, которую они проживали. Я смотрел маленький ролик про Майк Тайсона. Это известный боксер, тяжеловес. Человек, который совершал ошибки в жизни, был на триумфе, ошибался, падал. И на самом деле он очень любит детей. Интересная такая вещь. Железный Майк Тайсон любит детей. У него, по-моему, 5 детей или 4, а по-моему, даже 6. Ну, в общем, больше 4, по-моему. И его спросили: «Майк, ну как тебе удается таким вот образом жить в своей семье? С одной женой, там он уже много времени живет с детьми. В чем секрет счастливой семейной жизни?» Тайсон улыбнулся и сказал: «Плохая память. Секрет счастливой семейной жизни – плохая память». Он его спросил: «Что ты, как ты говоришь еще раз?» Он говорит: «А что я сейчас сказал?» Но он отшутился, что он уже забыл. И, ну, действительно, часто мы... Ой, боже мой, не хочу эти все жесткие вещи говорить, но мы как мухи. Знаете, если бы муха что-то коллекционировала, она бы коллекционировала, я не буду говорить, что. Что-то, что мы каждое утро смываем в водопроводную трубу. Ну, пчела коллекционирует мед, а муха, она коллекционирует вот эти вот, вот эту вот субстанцию, условно говоря, под кодовым словом К, и вот это, или Г. И когда вот в частности мы обсуждаем эту тему обычно с обидами, знаете, вот эта субстанция, она может быть разной консистенции, может быть свежая, она такая жидкая, она пахнет, может быть потверже, может быть застарелая, она покрыта корочкой, но в принципе, если всковырнуть, можно еще почувствовать запах. Часто люди, они копят эти обиды, боже мой, они коллекционируют, вот это вот мой горшочек с обидами, вот такие обиды, и такие, раз такие, вот. И когда кто-то приходит в гости, они достают и показывают им эти обиды. О, смотри, вот это вот он меня обидел тогда, а это они меня обидели тогда. Мы же так наказываем своего обидчика. Мы же всем рассказываем, как он нас обидел, и таким образом мстим обидчику, чтобы все вообще поняли, какой он негодяй и подлец. Но если мы станем немножко более мудрыми и попытаемся увидеть в жизни что-то дальше собственного носа, то мы поймем то, что в этом мире есть уроки. Дети обижаются, взрослые учатся. И еще раз, у нас просто есть некая амбиция, что мы взрослые люди, но взрослость определяется нашей способностью прощать других людей. Взрослость определяется нашей способностью беспристрастно рассматривать жизненную ситуацию. И как минимум мы должны учиться в жизни увидеть уроки за происходящим, а как максимум Бога, если человек, ну, духовный, если он пытается быть честным до конца. Потому что быть честным до конца значит признать, что есть Бог. И признать, что есть его воля в нашей жизни, и что я не Бог. Как Хаджуна Средина спросили, как понять, что Бог велик? Он говорит: ну что может быть проще? Постоянно получается не так, как хочу я. Разве Бог не велик? Или есть смешная поговорка, что свежие новости. Бог есть, а это не ты. И время, оно показывает нам это. Время, оно разворачивает жизнь так, что мы в конце концов понимаем, что есть некая сила, который ведет нас по жизни. Вместо того, чтобы обижаться на эту силу, нужно склониться перед этой силой, поблагодарить ее. Это не значит, что человек должен стать слепым фаталистом. Нет, человек должен действовать. Но при этом он должен понимать, что далеко не все в жизни зависит от него. Я вчера услышал смешную вещь. Если записать все, на что мы можем повлиять, и все, что от нас зависит, и записать все, на что мы не можем повлиять, и все, что от нас не зависит, мы расстроимся. Потому что очевидно, что будет некий перевес. Но люди, они утверждают, что они контролируют все. Ну, кто знает, когда мы умрем? Все же под контролем. Да никто не знает. Как об этом говорил Булгаков, автор «Мастера и Маргариты», что проблема не в том, что человек смертен. Проблема в том, что он смертен внезапно. Абсолютно очевидно, что есть вещи в жизни, которые приходят вопреки нашей воле. Но человек слепо, глупо утверждает: нет, я вершу свою судьбу, я творец собственной судьбы. Да, мы творцы. И мы делаем выбор. Но нам придется столкнуться с последствиями собственного выбора. И когда придет последствия этого выбора, мы не сможем сказать, я не хочу этого, мы вынуждены будем это принять. Как знаете, можно такой пример привести, очень красивый. Я в свое время сам его услышал, очень воодушевился. Допустим, мы летим на самолете из Уфы в Москву. И самолет взлетел, мы полетели, мы подзываем стюардессу и говорим, вы знаете, я не хочу лететь из Уфы в Москву, я сказал, да, я не хочу лететь в Москву. Она говорит, ну извините, мы летим в Москву. Вы говорите, но вы не можете пренебрегать свободой моего выбора. Я не хочу, это мой свободный выбор, я не хочу лететь в Москву. Но стюардесса скажет, у вас был выбор тогда, когда вы были в Уфе, и вы могли выбрать, в какую сторону полететь. Вы уже воспользовались свободой своего выбора, и сейчас, извините, но вы летите в Москву. И вот это вот наша карма. То есть у нас есть выбор, у нас есть свобода, но когда придут последствия, мы вынуждены будем столкнуться с этими последствиями. Но даже когда мы летим в самолете, у нас остается свобода выбора. Мы можем там, да, почитать какие-то мудрые книги, можем поспать, можем помолиться, можем нахамить, нагрубить стюардессе той же самой или приятелю рядом, можем проявить уважение и вежливость. И прилетев в Москву, у нас также есть выбор, чем мы будем там заниматься. У нас есть выбор, мы выбираем, совершая определенные поступки в жизни. Я с этого сегодня начал, что этим ценно знание, что оно помогает делать правильный выбор в жизни. Но выбрав, мы вынуждены будем столкнуться с этими последствиями. Мы не можем просто отвертеться от них. Я где-то через несколько минут буду уже заканчивать, поэтому если у кого-то есть вопросы, пожалуйста, начинайте уже их писать. Поэтому очень важно, чтобы мы понимали, что в этой жизни мы можем помочь другим людям возвыситься, через свою любовь, через какое-то прощение, и мы можем причинить другим людям боли, затормозить их развитие в жизни. Иногда люди настолько все огрубляют, там, считается, что вторгнуться в естественную эволюцию кого-то – это его убить. Вот животных плохо убивать, потому что они должны эволюционировать естественным образом. Но а если мы убиваем веру человека в него, если мы убиваем веру человека в любовь, если мы убиваем веру человека в том, что он сможет чего-то добиться в жизни и достигнуть, если мы убиваем веру человека в то, что он разумный, разве это не преступление? Не делали ли мы этого в нашей жизни своими ядовитыми, колкими словами из-за того, что люди просто слепо не подчиняются нашей воле? Но в этом ли смысл? В этом ли забота? В этом ли счастье? Счастье ли не в том, чтобы просто вдохновлять других людей, помогать им делать следующий шаг? Иногда, естественно, надо проявлять твердость, и я сам ее в жизни проявляю в какие-то моменты, но в конечном счете это же не должно быть образом нашей жизни, что мы постоянно просто раним других людей, разочаровываем других людей, ставим других людей на место. Должна же быть и другая вещь. Как минимум, я хотел бы, чтобы мы сегодня призадумались о том, как мы ведем себя по отношению со своими близкими. Если они не чувствуют, что они могут довериться нам, повериться нам, сделать какой-то шаг навстречу к нам, не быть отвергнутыми от этого, что их выслушают, попытаются понять. Естественно, это не игра в одни ворота. Если я хочу, чтобы меня только слушали, но сам не готов слушать, держусь за свои обиды, и все, что я делаю, это просто обвиняю. Уже другая глупая крайность, но так или иначе. И если мы будем это делать, мы дадим близким нашим вот эту вот защиту, что ничего, не проблема, можно ошибиться, можно исправиться. Как сам Чанаки Пандит говорит, что мудрый человек ищет мира, а подлецы, они ищут повода для ссор. Если в отношениях между людьми люди просто ищут повода поругаться, это значит, или они это хорошо спланировали заранее, да? Или просто они, ну, основа отношений, она глупая, инфантильная, детская. Просто чувство вины или какой-то страх. А как что не по-моему? Ой, 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 вы меня обидели, вы меня поранили, смертельная рана на всю жизнь. Это все из нашей слабости происходит. Мы станем сильными тогда, когда мы будем сами иметь какую-то защиту в жизни. Защита приходит из правильных отношений, прежде всего со старшими. Защита, в конце концов, происходит из наших правильных поступков, из наших отношений с Богом. Наше «я» без высшего «я», без связи с высшим «я», оно не полноценно. Оно никогда не будет, как сказать, оно никогда не будет стабильным, постоянным, защищенным, потому что, ну, такова наша природа. Мы все частицы высшего сознания, частицы Бога. Мы нуждаемся в Его любви и в Его поддержке. И нет ничего, что так радует Бога, чем когда люди, они правильным образом относятся друг к другу. Естественно, если говорить о духовной жизни, мы должны Богу служить напрямую также. Но если мы помогаем другим людям, понимаем, что в этом смысл, в конечном счете, наших отношений. Помочь друг другу развиваться, эволюционировать, становиться более свободными, становиться более разумными, становиться более любящими. И в конце концов, у нас есть возможность что-то вместе сделать для людей, для мира, для жизни и, в конце концов, для Бога. Поэтому доверять надо, доверять всем не надо. И самое главное, каким образом применить этот стих по отношению к нашей практической реальности, это то, что мы должны дать эту защищенную среду людям, как минимум, которые от нас зависят, нашим близким, чтобы они чувствовали, что у них есть право на ошибку, что над ними не посмеются, их поймут, их поддержат в трудный момент, а не затоптают протянутому руку. Если мы будем делать это, то все будет очень просто, в частности, в нашей жизни, как в этой молитве знаменитой. «И остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должникам нашим. Простите и прощены будете». Если мы протягиваем руку помощи людям и оказываем понимание, когда у них трудный момент, в трудный момент им не трудно будет простить нас. Как знаете, есть такая поговорка. «Прощайте, потому что в какой-то момент прощать будет нужно вас». Спасибо.
Спасибо вам, Павел. То, что вы сказали, заставляет задуматься, как всегда. В общем-то, вы заставляете людей поразмышлять, о чем-то посмотреть, с другой стороны, возможно, на какие-то вещи. Те, кто хочет присоединиться к нашему общению, может присылать свои вопросы нам на сайт vedaradio.fm, либо же звонить по скайпу с логином vedaradio. Один вопрос к нам пришел, человек признается, я даже, наверное, не буду называть его имя. Он спрашивает у вас, если случилось так, что любовь к другому человеку запретная. Этот человек имеет другую семью. Как перенаправить любовь на Бога? Вопрос сложный, конечно, так сразу такую формулу...
Я понимаю, да, я думаю, что самое глупое, что можно сделать, это когда такие вопросы задаются, выдать заготовку готовую.
Да, действительно. Каждый индивидуальный случай есть.
Ну, это хороший вопрос. Просто вот этот вопрос, он вскрывает некую самую внутреннюю глубинную потребность каждого человека. Человек хочет быть любимым, человек хочет любить. Это факт. И сама формулировка на самом деле мудрая, что как перенаправить. Собственно говоря, в чем смысл всей духовной жизни, если о ней говорить. Смысл духовной жизни именно в этом, в том, чтобы помочь там понять, на кого... полностью должна быть направлена наша любовь. Я вот иногда оказываюсь в этой ситуации в своей жизни. У меня есть ответственность за людей, у меня есть семья. И как-то так вот моя жизнь складывается, что я часто оказываюсь в такой ситуации, что очень многие люди чего-то от меня хотят. Иногда это бывает настолько ошарашивающе, что... прям хочется крикнуть в воздух вообще. А обо мне-то кто-нибудь подумает в какой-то момент или нет? И как-то так жизнь моя складывается, что даже когда я был вообще там Это началось с того момента, как я стал подростком. Уже в 15 лет люди стали приходить мне и что-то рассказывать. И часто эти люди были старше меня. Я никогда не мог понять, почему они мне доверяют, почему они всю жизнь люди что-то мне рассказывают. Я потом, только став старше, понял, может, сделать это своей профессией, чтобы мне люди что-то рассказывали. Почему? Потому что они все равно это делают. Так они это бесплатно делают, а так они могут это делать и также мне помогать в моей жизни, в частности, семейной. Поэтому я, собственно говоря, и стал тем, кем стал, там, психологом, тренером. Но я часто вот обращаюсь к этой вещи в жизни в какой-то момент, что ты на работе кого-то слушаешь, люди есть какие-то, которых ты должен заботиться, вдохновлять. Притом приходишь домой, там, естественно, жена, и конца и края этому нет. И вот в эти моменты я думаю, а где вообще любовь-то на всех взять? Вообще непонятно, потому что, ну, очевидно же, что иногда ее не хватает. Иногда я взрываюсь, начинаю тявкать, как собака, и говорить, вообще негодяи вообще эксплуатируют меня и еще что-то. Но правда состоит в том, что вся любовь, она у Бога. И Бога нам, Бога, мы не можем сами к Нему приблизиться, это утопия. Бога нам должен кто-то открыть. И уж поверьте, Бога не откроет нам интернет. Бога нам может открыть только духовный учитель, человек, который тронет наше сердце какими-то качествами, своим смирением. И в конечном счете, ну, какой-то любовью, сопереживанием, состраданием к нам, к нашей жизни, к нашей ситуации. И если мы будем эти отношения развивать, то есть как вот если мы захотим встретиться с мэром нашего города, не знаю, я живу в маленьком городке, но если я захочу прийти к мэру города, то меня туда не пустят, скажут, а ты кто такой? То есть если я хочу попасть к мэру, мне нужно, чтобы кто-то меня ему представил, чтобы была какая-то веская причина. То же самое Бог. Бог, с одной стороны, самое близкое нам живое существо, мы это чувствуем. Как шепот любви, вдохновение, интуиция, какие-то трудные моменты, когда человек искренне молится. Эти слезы, честные слезы текут из наших глаз. Тогда Бог приходит, как Шримад Бхагаватам, в одном из произведений ведических, красиво говорится, что Бог невозможно увидеть, понять с помощью логики, но его очень легко почувствовать в раскаявшемся сердце. И когда вот эти слезы раскаяния на глаза накатываются, человек, он чувствует, что это самое близкое нам живое существо, оно рядом с нами, и вся любовь, она у него. И когда вот я сам думаю, где мне в жизни любовь взять, я понимаю то, что реально она, любовь, она берется из вот этих отношений, из отношений с какими-то саду, святыми, с духовными учителями. Естественно, человек должен и может, и это нормально, обращаться к Богу напрямую, но в конце концов эта связь, она полноценно появляется тогда, когда в нашей жизни есть кто-то, кто поможет нам увидеть Бога в нашей ситуации, в нашей жизни, помочь увидеть проявление Его любви. Мы хотим любви, поэтому мы ищем любви в этом мире, вглядываемся в разные лица, думаем, может он, а может он. Может она, а может она. И начинать надо всегда с благодарности. Эта благодарность, она появляется в нашем сердце именно в общении с духовными людьми. Ничто никогда человеку этого не заменит. А остальные вещи тоже важны, спору нет. О здоровье заботиться. У нас есть отношения, мы профессионалы, мы работаем. Я сегодня вообще весь день работаю. Еще и вечером буду работать. Но, тем не менее, есть самые важные вещи в нашей жизни, самые важные неизменные вещи. Самое важное – это некое ощущение нашей собственной духовной неизменной природы, наше отношение с Богом. И человек на самом деле может любить кого бы то ни было, если он черпает там. Я тысячу раз это замечал, думаешь, все, достали все, катитесь все к чертям вообще, забодали. А потом помолишься, почитаешь какие-нибудь книжки духовные, пообщаешься с какими-то людьми чистыми. И думаешь, а ничего, нормально, давайте, продолжайте, буду вообще служить, делать что-то для вас. И мне нравится это делать, и хорошо. Надо понять, что просто мы не самодостаточны, что мы нуждаемся в этой поддержке, в этой защите. И если мы будем благодарны Богу за то, что Он уже дает нашей жизни, за то, что уже в нашей жизни есть, то мы сможем увидеть и оценить. Как правило, нам кажется, что у других более счастливая судьба. Бог нам что-то не додал. Я его дал такого мужа хорошего, мне не дал. Или мужчина так может думать, есть такая даже песня. Ах, какая женщина, ах, какая женщина, ах, какая женщина, мне в такую. Но Бог дает нам то, что нам нужно в нашей жизни. Если мы научимся это видеть, это ценить с благодарностью, то мы получим вот эту вот любовь. И последняя вещь, которую я скажу, знаете, стихами. Я в какой-то момент думал о том, что мы хотим любви, но при этом любовь, она часто... Мы ее очень сильно абсолютизируем в нашей жизни, что вот нас должны любить полностью, или обязательно кто-то должен нас любить. Мы не видим ту любовь, которая вот есть в нашей жизни уже. И нужно научиться видеть и ценить тех людей, которые... Они есть всегда, которые уже... проявляет это бескорыстие, пусть в незначительной степени в нашей жизни. Это, пожалуй, последнее, что я скажу, и вот стих процитирую собственного сочинения, если можно.
Да, интересно.
Стих называется «Крупица любви». Не думай, что тебя никто не ждет. Есть люди, и они тебя тихонько любят. Пускай в их сердце не бурлит водоворот, который все сметет. Поверь, вода прибудет. Есть те, кто тихо просит за тебя и ищет утешение в твоем счастье. Ты просто стань смиренным и цени крупицу той любви, что носит в сердце каждый. И смысл очень простой, что мы часто хотим чего-то такого вселенского, огромного, но нужно научиться ценить то, что есть. Любовь всегда приходит через благодарность. Я недавно был на празднике одном, там был большой обед. И там сидели ребята, они шутили, что бутербродом масло вниз падает. В соответствии с законом подлости там раздавали какие-то бутерброды. У них было обсуждение. Я посмотрел на них и сказал, вы знаете, ну как бы я не старый, но как бы тем не менее мне вот через сколько там... Мне через 20 дней 35, полжизни прожито. И я сказал, что когда я был моложе, я тоже думал, что бутерброд падает маслом вниз. Но когда я стал старше, я понял, что неважно, как он падает, маслом или на хлеб, главное, что он падает. И на самом деле это важная мысль. То есть мы часто таким... максимализмом страдаем, абсолютизацией. Надо научиться видеть и ценить то, что Бог дает нам в нашей жизни. И я вам скажу такую вещь, очень важную, что если мы оценим то, что у нас есть, то Бог даст нам еще.
Спасибо большое за совет, рекомендацию и стихи даже в эфире. Есть вопрос от Татьяны. В высказываниях Чанакьи часто звучит, что женщина без мужчины будет несчастна, будет стареть и так далее. Но как же тогда одиноким женщинам быть, если уже произошло расставание? Как-то грустно звучат эти высказывания Чанакьи.
Ну вот там 18 глав, я эту книжку перечитывал раз, я не знаю, может быть 100. Может, 150, и там за всю книгу, но, может быть, пару мест таких есть, где Чанакья что-то такое говорит, но уж явно это не основная мысль, которую он пытается донести. Есть такая проблема, вне всякого сомнения, и я то, что по статистике на 10 девчонок один ребят, один парень, да, в наше время, тот компьютерщик. Это некая данность современного общества, и это огромная тема, большая проблема, некая социальная дисгармония в обществе. Здесь можно долго ругать мужчин и говорить, что они безответственные, что они бросают жен, что они становятся незащищенными, Можно ругать саму систему образования, когда в детстве мальчик зависит от маминой груди, в детском саду его воспитательницу учат, в школе тоже его учит женщина, его вырастает слабым, инфантильным, потому что все время его женщина учит, что должно быть мужское воспитание. Можно долго на эту тему дискутировать. Но поверьте уж точно, Татьяна, что Чанакья-пандит, он не хочет никого обидеть. Единственное, что он хочет сказать, он пытается объяснить, что есть некая природа, и природа работает по определенным принципам или законам. И каждой женщине так или иначе нужна мужская поддержка. Это может быть в детстве поддержка отца, в молодости мужа, в старости старшего сына. Или так или иначе в жизни женщины должен быть какой-то мужчина, дядя, дедушка, учитель, наставник. Но кто-то, на кого она будет опираться. Потому что, ну, такова природа психики женской. Иногда женщины мечутся ум. И нужно, чтобы кто-то защищал. Просто защищал тем, что есть какое-то одно мнение, кто-то защищал тем, что он любит, принимает. Буквально недавно одной моей знакомой, даже не отец, а отчим умер. И она такая сильная женщина, стальная леди. И я ее увидел, я поразился, что с ней произошло. Она такая потерянная, так ей трудно видно. Я не стал с ней об этом говорить, я поговорил с ее подругой, взрослая женщина, там, подруга ей 72 года. И она сказала, что на самом деле она сильную поддержку в нем имела. А человек такой боевой, она там в администрации что-то города делала. И это даже не был отец, это был отчим. Но она опиралась на него, он ее защищал. Или, как я могу ошибиться в имени, исправьте, Маргарет Тэтчер, да? Насколько я знаю, политик, была такая стальная леди. Маргарет Тэтчер, да?
А, да, была такая личность.
В Англии, да, в Лондоне.
Я сама уже не помню.
Ну, где-то
не
в
очень
Европе.
Интересовалась политикой.
Угу. Да, ну где-то в Европе. И она делала много очень сильных вещей. И мало кто знает эту вещь, интересную из ее биографии, что в какой-то момент она ушла из политики. Ее спросили, почему вы уходите? Она говорит, как почему? Умер мой муж. Она ушла из политики в тот день, когда умер ее муж. То есть она опиралась на него, у нее была вот эта вот поддержка. И так или иначе, это же как, ну это же естество. Естество в том, что ну, женщина, это, она всегда женщина. И не в плохом смысле этого слова. Вот мы когда мы ехали, моя супруга, вот эта вот взрослая женщина, 72 года, вот мы ехали, мы ее подвозили, и вот сколько мы ехали, вот столько она болтала. Я уже стал уставать к концу этой поездки. Я призадумался, говорю, вот подумал, надо же, она очень потрясающий человек, очень сильный. Очень сильный. Она 52 года с одним мужчиной прожила, с мужем. Воспитала там троих сыновей, всю жизнь работала и до сих пор работает. Ну, в общем, очень серьезный человек. Ну, сколько она ехала, столько она болтала, понимаете? Ну, это природа просто. И поэтому ну, нуждается женщина в какой-то вот опоре. И это не значит, что женщины все такие слабые, такие вот чанаки. Вот. И чанаки их тоже поругал. Вот негодяй такой. Нет, это просто означает то, что есть некое естество. Большинство мужчин, 99% населения, они без женщин, очень грубые, жесткие и ленивые. Когда появляется женщина, они добреют и становятся более трудолюбивыми. Точно самое, 99,9% женщин без мужчин, они беспокойны, им трудно, им тяжело. И только 1% редкий может там на Бога опереться. Это же нормально, это же наша природа. Поэтому, ну, если так или иначе разладилась ситуация семейная, в любом случае должна быть какая-то поддержка. Просто надо посмотреть по глазам, по сторонам посмотреть, понять, что Бог не дурак, что в нашей жизни есть эти люди, и нужно просто оценить тех мужчин, которые уже в вашей жизни есть, которые хотя бы в какой-то степени играют эту роль и эту защиту дают. На самом деле это совет молодым незамужним женщинам. Женщины думают, что мой муж будет другой, чем отец. Вы знаете, все мужчины одинаковые. Конечно, бывают, да, некие различия в природе, психике, но базовые, фундаментальные вещи одинаковые. И поэтому надо, ну, не надо думать, что у меня будут с мужем другие отношения, чем с братом, чем с папой. Да, скорее всего, такие же будут. Если только вы не суперчеловек, который, слушая Веда-радио, потом применяет все это на практике. Очень бы хотелось верить, что люди применяют потом на практике то, что услышано, и постоянно себя переделывают с помощью своего разума. Поэтому надо научиться просто взаимодействовать с этой энергией, мужская энергия. Но она вот такая, все мужчины одинаковые, и все женщины тоже одинаковые. Бог же не дурак. Если бы, чтобы понять женщину, нужно было, вот знаете, там собрать 16 разных женщин по 16 социотипам, со всеми пожить. Вот я, что делаешь? Постигаешь женскую природу. И с блондинкой пожил, и с брюнеткой, и со стройной, и с пышечкой, да, и с негритянкой, и с китаянкой. Вот что делаешь? Природу постигаешь женскую. Ну это же глупость. Человек, живя с одной женщиной, оставаясь верной ей, может понять всех. Потому что природа одинаковая. То же самое мужчины. Вчера прочитал шутку смешную. Сначала женщина ждет принца, а потом думает, что делать с этой скотиной. Ну, как бы, ну, то есть, ну, ну, все одинаковые. Поэтому просто нужно научиться правильным образом с этим принципом взаимодействовать. И тогда мы очень многое получим. К сожалению, в наше время просто людям вбивают в голову этот культ независимости, что никто ни в ком не нуждается. Правда в том, что все нуждаются друг в друге. Вот это правда. И когда мы одиноки, сидим в своих квартирах, клеточках своих, где постоянно понижается к полу потолок, раньше 2,70, потом 2,60, 2,50, 2,40, и квадратные метры уменьшаются, и глядим свой новый iPhone, мы несчастны. А счастливы мы тогда, когда мы общаемся друг с другом, когда мы учимся отношениям, когда мы делаем что-то вместе. Поэтому в любом случае попытайтесь оценить то, что в жизни есть, в смысле вот каких-то мужчин, которые какую-то заботу оказывают, поддержку. Я уверен, что такие люди есть. Кто-то да есть. И это даст вот эту вот защиту.
Спасибо вам большое за ответ. Я думаю, что на сегодня мы на этом и остановимся. Пока новых вопросов нет, если у кого-то они все-таки есть, но не успели написать, можно написать после эфира. У нас эфиры еще планируются, поэтому мы успеем их рассмотреть в будущем. Спасибо, Павел, что сегодня были с нами, и мы встретимся уже в следующем эфире.
Хорошо, спасибо всем огромное. Если могу быть как-то полезен, то пишите, звоните, находите в соцсетях. Мы проводим разные программы, тренинги. Буду рад как-то быть вам полезен также. Спасибо огромное, до свидания.
До свидания.